Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Это программа об экономике и не только. Сегодня, хоть мы и привыкли говорить иногда об энергетике, о других вещах, которые связаны с деньгами, которые связаны с тарифами, с ценами, сегодня мы поговорим о хлебе насущном, о продовольственной безопасности. Скорее всего, о том, что нас становится больше. А вот как сделать так, чтобы все были сыты? Это, конечно, проблема, которая на фоне климатических изменений, нехватки банальной земли, ну и всех остальных вещей становится все более и более актуальной. В студии сегодня, как обычно, ведущий программы экономист Кубат Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте.
Доброго дня.
Об агробиотехнологиях, о тех научных достижениях, которые, надеюсь, в будущем помогут нам преодолеть все неприятности, которые связаны с преодолением опасностей, прошу прощения за тавтологию, в продовольственной безопасности. Мы сегодня поговорим вместе с нашим гостем. У нас в гостях директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологии Российской академии наук, директор передовой инженерной школы Томского государственного университета, член-корреспондент РАО, профессор Российской академии наук. Собственно, у нас в гостях Кирилл Голохвастов. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Рады вас приветствовать.
Да, добрый день, коллеги. Спасибо, что позвали.
Мы очень рады вас приветствовать. У нас большое количество вопросов, но в качестве приведем, наверное, те тезисы, о которых Кубат Калыч говорил. Я предвосхищаю то, что вы, наверное, скажете по поводу Кыргызстана, по поводу того, что у нас 200 тысяч квадратных километров территории, живем мы по факту на скольки там, на 12 тысячах, где под сельское хозяйство еще меньше места, а людей все больше. Ну и, собственно, проблемы продовольственной безопасности, с которыми мы сталкиваемся, они из года в год не меняются. Климат, засуха и другие проблемы. Кубат Калыч, обозначьте вводные, с чем мы будем сегодня иметь дело.
Ну, вы знаете, мне сложно говорить про вводные, потому что Кирилл Сергеевич занимается настолько интересными вещами, что предварительно надо было где-то месяца три, наверное, посидеть где-то в университете, поизучать все стыки, потому что в одном только названии агробиотек как минимум три огромных слоя. А все, что связано с вообще межотраслевыми решениями, это же отдельное, это космос фактически. Ну, раз мы говорим про экономику не только, то давайте, наверное, с этой точки зрения копнем. А что такое Кыргызстан сегодня? 200 тысяч квадратных километров. У нас тут обмен земель был недавно, да, с Узбекистаном. Вот ровно 200 стало. Было 199 с хвостиком. 7 миллионов. 1 миллион в России. Плюс-минус, да? 200. 93% территории горы, которые, увы, кроме, наверное, отгона пастбищного животноводства, не очень годятся. То есть якам хорошо, некоторым, наверное, породам баранов тоже хорошо, волкам, наверное, хорошо тоже, раз яки есть и бараны, а всем остальным плохо. 7% территории, 14 тысяч квадратных километров на 7 миллионов населения. Вот задача номер один. Дальше. Мы позиционировали себя после распада СССР как реформатор и супер-пупер. Был у нас такой президент Акаев, физик.
Академик, да.
Лазерщик. И вот он своим лазерным прицелом разрушил нам экономику дотла, прям в хвост и в гриву, вообще ничего не осталось. Ни промышленных предприятий, а в сельском хозяйстве он пошел по принципу «берите суверенитета сколько хотите», и теперь мы имеем какое-то невероятное количество крестьянских хозяйств, 700 тысяч. И мелкотоварность – это наш бич. Вот уже сколько прошло, 3 десятилетия с момента распада Союза. Хлопают в ладоши только, как ни парадоксально, всевозможные грантовые программы по органическому сельскому хозяйству. Потому что у нас, как оказалось, крайне упрощенные процедуры для того, чтобы признать себя производителем органики. И нам формально завидуют грантополучатели в других постсоветских странах, потому что им такого не светит. То есть мы до такой степени все уничтожили, что любой человек вот идет, говорит, у меня как вот кусочек земли, он объявляет себя крестьянским хозяйством, и все. Вот. И на момент распада Советского Союза у нас было порядка 700 крупных хозяйств. Колхозы, совхозы. Потом при крупных промышленных предприятиях свои были. И, пожалуй, все. А теперь 700 тысяч. Вот такая у нас вводная. И вы не представляете, сколько здесь денег съедено, проедено, и что с ними только не сделано на грантах, которые нам давали немецкие товарищи, американские товарищи, еще какие-то товарищи.
Японские на... очень много давали.
Японские товарищи на кооперативы. То есть вот мой ключевой вопрос вот будет, что вот если можно вбросить вот в, так сказать, в топливо общее, в котел, да, вот свою как-то головешечку. Первое. Вот насколько агробиотек танцует в двух направлениях. Вот продбезопасность, про которую уже Тимур упомянул, и второе – с кооперативным движением. То есть, как из минуса сделать плюс? Потому что на существующих технологиях ну никак у нас не получается. Просто, я не знаю, может, как проклятая страна в этом плане. Хотя климат, вы же видите, какой у нас, долины хорошие, что Чуйска, ну, Ферганская долина, тут сам Бог велел, там такой спектр можно выращивать. И талас у нас прорвался с той же фасолью. Вот на Рыну сейчас прорекомендовали выращивать брюссельскую капусту теперь, да? Mm-hmm. То есть, как картофель сгнил.
Получилось с картофелем, ну, да.
Не шмогла. Теперь говорят, давайте выращивайте брюссельскую капусту. Вот я интуитивно чувствую, Кирилл Сергеевич, что у нас есть с вами здесь прорыв по агробиотеку, по продовольственной безопасности, то есть увеличению выхода биомассы, и второе вот по кооперативному движению. Спасайте нас.
Ну, это, конечно, очень большая ноша, взваленная на мои чудушные плечи, спасать целую страну, да, спасибо. Но, знаете, тут несколько точек зрения можно подойти к ответу на вопрос так издалека. Первое, вот если говорить о мелких хозяйствах, вы говорите о мелкотеме, мелкотоварной, да, то крупные холдинги огромные, которые мегафермы, они тоже несут в себе огромное количество опасностей, и в том числе технологических. Ну, все вы знаете, наверное, да, что можно лечить горло теперь колбасой, да, потому что антибиотиков там такое количество. Мы делали эксперименты, просто брали колбасу в магазинах, не буду называть марок, ну, там, в России, и на некоторых из них не растут бактерии. Просто не растут. И это как бы из-за чего все? Потому что огромная ферма, 100 тысяч голов, там, 300 тысяч голов, да, гигантские фермы, они в стесненных условиях друг с другом. Если это привязанная технология, когда они стоят, они не гуляют, они просто стоят по колено иногда, извините, в продукте жизнедеятельности, да, его, конечно, вымывают, но при этом вот такие крупные фермы, на которых весь мир сидит, да, Америка, все вот эти, они несут в себе большое количество, вот, ну, говорю, с точки зрения самого качества пищи, это большой вопрос. Да? Mm-hmm. Маленькая ферма, вы знаете, чем вы кормите, вы знаете, ну, все. То же самое с крупными холдингами, которые занимаются растениеводством. То есть, зеленая революция, вы помните, за которую Нобелевскую премию дали, да, в 70-м году, она о чем говорила? Сыпь в землю все, что можно, желательно побольше пестицидов, побольше химии. Представьте себе, те же самые удобрения в огромных количествах, они же изменяют состав почвы, они меняют взаимоотношения между бактериями. Если вы посмотрите почву какую-нибудь целинную и посмотрите почву хозяйственную, где, допустим, лет 20-30 идет хозяйство, это будут две большие разницы или четыре маленьких, да, говорят в Одессе. Сложно говорить, какой путь для человека вот в этом нынешнем времени лучший. Очень много у нас сейчас идет в России таких вот историй, что крупные фермы иногда не выдерживают конкуренции. Ну, во-первых, не забывайте, там существует правильная, неправильная конкуренция, да? То есть неправильно себя повел, лишился бизнеса. Такое тоже же бывает. Это в разных странах. Это, ну, никакой стране не принадлежит. И поэтому многие от крупника отходят. Вот некоторые переквалифицируются, да, существует система такая. Ну, вот я лично, как бы, отвечая на этот вопрос, какой путь лучше, много мелких или много крупных, я бы сказал, что должны быть и те, и другие, должна быть еще какая-то середина. И самое главное, что сам бизнес производства еды, он должен быть другим, он должен быть каким-то с душой, потому что вы кормите людей едой, которую не едите сами. Например, в некоторых сопредельных странах, здесь рядом с вами, есть два направления в сельском хозяйстве. Есть продукция, которая идет на экспорт, куда сыпят все что угодно, есть те, которые они едят сами. Вот, и поэтому они все это прекрасно понимают. Если про пестициды говорить, я кратенько скажу, да, которые сыпятся, ну, часто бесконтрольно. Пестициды – это главный канцероген и главный стерилизующий фактор. Многие развитые страны скатились на чудовищные просто уровни по процентам по опухолям. И то же самое, как бы, бесплодие, да, не могут люди родить, именно потому что пестициды, они изначально, чтобы вы понимали, так и задумывались. Сама зеленая революция изначально, когда в 40-х годах началась, кто ее курировал, кто ее производил? Это было ЦРУ. Ну, как бы, это можно открыто сказать, это в открытых источниках есть, что, как бы, специальные подразделения, как бы, ездили в Мексику, поднимали там плодородие почв. В другие страны, они помогали, действительно, они, ну, там, в 3-4 раза повышали там отдачу от земли. С того же гектара получали там, ну, условно говоря, там, не 4 центнера, там, а 20, например, все, люди накормили. И все хорошо. Но это же использовалось как контроль. И этот контроль продолжается сейчас. В Африке до того, как туда начали поступать пестициды, был нулевой уровень практически онкологии. Ну, не потому, что там, может быть, не было свидетельств, там они регистрировали, просто практически нулевой. Как только к ним пришла современная нажористая химия, все вернулось как бы до нормальных европейских значений. Поэтому человек в маленькой ферме себе не сможет позволить, например, того набора химикатов, и он будет выращивать все-таки другими какими-то агротехнологиями. Да? Поэтому вот, я говорю, цивилизация в этом моменте подходит к какому-то такому рубежу. надо понимать и нужно действительно какие-то принимать такие глобальные решения. И если вы посмотрите, сельское хозяйство, как Аваенко, сейчас потребляет все самые современные технологии, которые есть. Дроны, там вот эти химия, там, да, все, космические снимки, там можно посмотреть сверху, как у тебя кукуруза растет. Это нормально. При этом она становится очень сильно зависимой, если мир начнет трясти какие-то большие потрясения, да, и прервутся технологические цепочки, просто не, ну, некоторые страны точно будет ожидать голод, потому что они перестанут получать доступа к этим препаратам, которые сейчас им позволяют вот так вот тихонечко, там маржа небольшая, на самом деле. Я вот разговариваю с собственниками крупных хозяйств, да, там с миллиардерами, все, они вот говорят, ты знаешь, мы на какой марже небольшой работаем, потому что все настолько сжато, рынок полный, и нам приходится идти, поэтому если начнутся какие-то провалы, мы просто, ну, будем резать стадо и уходить в другой бизнес. А кушать что мы будем, как бы, в этой истории? Поэтому тут какой-то другой должен быть, мне кажется, подход. Люди должны понимать, это какое-то должно быть общее такое понимание, что при производстве еды, производстве лекарств, ну, что делать с людьми, которые производят фальсификаты, да, лекарства, которые не помогают. Ну, раньше руки отрубали, допустим, это как воровство, да, это убийство даже. Поэтому здесь тоже. Вот про кооперативы, если так вы вот этот поток примете за ответ, да, то про кооперативы у меня, честно говоря, такого большого опыта нет. Я знаю, что люди пытаются, и в России тоже есть, как бы, мне даже там говорили, давай его там создадим, кооперативное движение, все, пройдем. Наверное, в какой-то экономической формации возможно такое развитие событий. Но сейчас я не думаю, что это как бы, ну, тот ответ, который позволит всем закрыть все проблемы. Mm-hmm. Не уверен. Как бы, опять же, говорю, я не глубоко погружен в саму как бы логику этого процесса, да, но я говорю так поверхностно знаю, ну, все мы помним, да, Советский Союз, когда разваливался, там эти кооперативы были везде, что-то не производили. Сейчас какая-то другая волна, ну, это тоже, мне кажется, не выход. Mm-hmm. Тут должно поменяться что-то в головах. Я думаю, что потрясения, которые сейчас будут происходить, они продолжатся. Общемировые геополитические, они очень сильно поменяют всю картинку. Я-то вообще с этой точки стороны такой, как говорят, алармист, да, то есть я вот уже сейчас думаю о том, а что мы будем делать потом. А что будет, если, допустим, хлоп, у нас исчезнут какие-то потоки, да? Вы знаете, наверное, и новости смотрите, да, что многие на Западе принимаются такие документы не очень дружественные, типа No Russian Agriculture Act, который Конгресс США принял там в декабре, вот там в январе он выпал. Там просто прям четко прописано, да, что на всех фронтах, по всем позициям, а зависимости есть, и, думаю, у Кыргызстана, как бы у России по многим направлениям, и семенным материалом, да, и с другими какими-то вещами, там, с химией, допустим, там, с дезинфицирующими средствами для животноводства. Это куча дыр таких вот, которые есть. Да, мы сейчас их экстренно закрываем. Ну, вот у нас реально, как бы, то есть, суверенные технологии, это сейчас, как бы, главный конек. И мы это и в ПИШЕ, ну, в передовой инженерной школе это делаем, как бы, в СФНЦА у меня это происходит. То есть, мы закрываем критические технологии, те, без которых, там, через 3-4 года просто начнется беда.
Получается?
Получается, конечно. А если ты берешься за дело смысленно, если тебе еще на это государство дает деньги, то не получиться не может. Ну, тем более, как бы, с одной стороны у тебя одна дверь, с другой другая. Угу. Если ты что-то не сделаешь, это будет последнее, что ты не сделаешь в своей жизни, больше тебе ничего не доверят. Поэтому...
Технологии это, в принципе, что-то доступное, что не, да, просто где-то лежит у западных ученых под
приведу.
Замком.
Не-не-не, я пример приведу, например.
Дойти.
Вы знаете, наверное, что существует такая технология по фиксированию семени. Может быть, слышали. То есть, вот, допустим, если вы владелец молочной фермы, вам нужно, чтобы у вас рождались только девочки. Если вы владелец мясного завода, который делает на мясо, да, быков, там, свиней, неважно, вам надо, чтобы у вас рождались только мальчики, и мальчики быстрее набирают вес. Еще раз вернусь к тому, что высокие вот эти вот доходы, они, на самом деле, из копеечек складываются. Вот. Аппарат по фиксированию семени в России сейчас есть только в одном месте. Он американский, он стоит в Калининграде. То есть, как бы, мы покупаем фиксированное семя, которое позволяет реально очень сильно сэкономить, да, потому что ты теленка этого не прибьешь, как бы приходится его докормить до какого-то веса, а потом продать. Это затраты. Если бы он был нужного пола, как бы ты бы его кормил, он тебе доходил уже, он вставал в стойло, как бы, ну, и выдавал тебе столько технологических процессов, сколько надо. И мы сделали этот прибор за полтора года. Взяли и повторили. Ну, не в смысле обратный инжиниринг, нет. Мы сделали эту технологию свою собственную, не подсматривая никуда. Потому что, когда ты берешь, это вот мы сделали как раз перед новой инженерной школе, когда ты берешься, говорю, за процесс, и очень много было в сельском хозяйстве таких вот, ну, как бы, наносного, наверное, не то слово, когда считалось, что прикладная наука, она не должна быть глубокой. Ну, вот я разговаривал с людьми, некоторые со значками там академическими, они говорят, слушай, ну вот мы сделали эту вещь, она помогает. Я говорю, а почему она помогает? Вы знаете, нет, да какая разница, она же помогает. Я говорю, подожди, ну ты же дальше уже не пройдешь, ну надо же как-то, ну какую-то глубину. Я-то сам вышел из фундаментальной науки. То есть я вообще врач по образованию, по первому, да, ну и как бы я шел, у меня другая картина мира немножко. И вот, вот эта фундаментальность, она сейчас очень нужна, и она как бы находится, потому что мы очень много делаем междисциплинарных проектов. Мы делаем с химиками, с физиками, то есть сельхоз, да, вроде бы как бы, ну, куда там, что там, корова, лук. Нет, мы берем и находим партнеров в институтах, в университетах, далеких от нас по профилю, потому что есть вещи междисциплинарные, которые действительно позволяют прорыв совершить. Очень много вот этих смежных научных направлений появилось. Там биоинформатика, например. К слову сказать, я думаю, что в Кыргызстане то же самое. Любой вашей фермой управляют, скорее всего, из-за рубежа. Объясню как. То есть вот вам поставляют семенной материал, у вас своего нет племенного, допустим, завода, да, вам поставляют семенной материал, там, или там корову привезли, там, или там просто семя привезли. Вы, и вам говорят, какие пары должны быть скрещены, потому что программа сама по управлению генетическим стадом, она находится там. И вот мы с этим столкнулись, что большинство крупных холдингов, у всех все сидят на западных программах. И когда начали разбираться, они вот сейчас берут и просто прерывают поддержку этой программы. И у людей вроде бы есть хороший, там, ну, даже, кстати, про первый сорт не буду говорить, третисортный генетический материал, потому что нам сбрасывают отходы. То есть высокий продуктивный индекс, и животные остаются там, в Америке, в Голландии, в Дании. Сюда сбрасывают, ну, вообще, все другие страны, туда сбрасываются отходы. Ну, то есть самые низкие по продуктивному индексу животные идут. Понятно, для чего это уже делается, да, как бы хорошо остается себе. Так вот, я говорю, даже программа управления вот этими вот стадами, ну, то есть кого с кем скрещивать, вот папа, мама, там, раз, чтобы не было близкородственных браков, чтобы не было вырождения стада, не было потери породы, как бы, все это происходит, даже вот это. То есть, вот я говорю, таких, этих много дыр, и мы сделали две такие программы. Опять же, просто взялись, и за год две разные группы. Мы делали с Курчатовским институтом, одна группа работала, вторая работала наша с ФНСА. Сделали две параллельные программы для управления свиным стадом. Это нужно, это как бы вещи, которые действительно, когда мы говорим о суверенитете, когда ты не оглядываешься назад и не боишься, что у тебя там чего-то может завтра не быть. Это mm-hmm. сейчас вот, ну, как бы пик такой, вся геополитическая ситуация в мире. Я думаю, к сожалению, это только начало. Дальше будет еще много других потрясений, и конфликты будут возникать, и будут прерываться цепочки. И голод это, ну, давайте так немножко религии добавим, по апокалипсису, по всем документам, по всем, ну, когда старцы какие-то или святые говорили, всегда в конце голод. Ну, это как бы обязательно перед концом, перед пришествием, там, антихрист, как будет голод. И вот оно, как бы, вот я вижу, как оно все потихонечку складывается, изменение климата. Я вот, мы с вами перед этим разговаривали, да, вот в Новосибирске, прошлым летом было 38-39, две недели. То есть, вот такая жара для Сибири, это вообще нечто такое. И многие регионы, они в режиме ЧС были, там повыгорали поля, там температура почвы была 63 градуса, мы сами замеряли, 63 градуса. То есть, понятно, что... И вот эти вещи, они, ну, кроме там таких явных климатических вещей, ползет много возбудителей с юга, перемещается на север. Меняется флора, меняется, то есть, меняются цепочки. Ну, как бы природа реагирует, планета Земля, она как живой организм, она всегда в одном месте что-то изменилось, а это все вот так вот волна по всему миру. Говорят, что должно в этом году закончиться эта засуха. Вот вроде как там этот ураган, который приходил, вот он на 3 года погоду на планете поменял, типа все должно вернуться. Ну, может быть.
Будем
ну,
надеяться.
Я не знаю. Ну, я тоже
знаете,
надеюсь,
у нас
да.
Министерство сельского хозяйства, это как шаманы с бубном. Они все время говорят, что мы настолько зависим от погоды, что вот растают ледники, будет все у нас хорошо, будет хорошая погода, будет все нормально. Вот как-то только плана на то, как будет через 5 лет хотя бы, вообще никакого
это нет. Тяжело прогнозируемые вещи.
Да?
На самом деле, да. Ну,
все-таки ругать их.
Смотрите, у нас период наблюдения за климатом, по-моему, с 1850 года. Такой уверенный период наблюдения за климатом. А если мы говорим о циклах на планете Земля, который тысячами лет измеряется, то есть мы, ну, просто вот там не то, что слона за хвост потрогали, там волосинку одну взяли, только, да, то есть нам очень тяжело понять. Здесь у меня есть пара друзей-климатологов таких, ну, хороших действительно с мировыми именами, они рисуют картинку очень неблагоприятную. Потому что сейчас идет, ну, подтвержденное уже и таяние мерзлоты, на берегу Северного Ледовитого океана и на шельфе Северного Ледовитого океана. А что произойдет? Как бы, коллеги, кратенько нарисую картинку, она такая будет малорадостная, да? Вот если температура воздуха окружающего еще будет подниматься по другим причинам, да, за счет выбросов СО2, вы же понимаете, что уголь, нефть мы жгем, она не может никуда не деться, правильно? Но это же как бы смешно, и человек сам себя, ну, прямой дорогой ведет туда, куда он ведет. Жадность, быстрее, 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 побольше, сегодня, завтра. То есть, есть наносное в этом деле, есть климатологи, которые зарабатывают на этом, есть продажные ребята, которые за статьи в Nature, в Science готовы все что угодно написать, чтобы залететь туда. Это тоже есть. Вот поднимется немножко температура, выдохнет Северный Ледовитый океан, он выдохнет СО2, потому что СО2 лучше всего растворяется в холодной воде. Чуть поднимется температура, он выдохнет, следом за это мерзлота, выдохнет метан, который в 20 раз примерно сильнее по парниковому эффекту, и пары воды, и все остальное. И наступит неизвестно что. Вот тут как бы две диаметральные картинки. Либо будет все очень плохо, будет очень жарко, либо наоборот будет похолодание. В любом случае, на наш век будет еще испытание. Непонятно, когда это случится. Ну, считается, к 2100 году критическое. Есть точки невозврата. Одну мы уже прошли. Следующая будет в 47-м, по-моему. Ну, это по одному из сценариев, условно говоря. Какая-то будет. Ну, и вот если мы вот эту 47-й правильно не пройдем, то потом уже, в принципе, все, можно выкапывать землянку, как бы готовиться. Но я не хочу сейчас, как бы, чтобы вот так пугались, да, я вижу по глазам. Я просто к тому, что это все, опять же, модели. Давайте так.
Понятно.
Это просто модели климатические. Они вроде как рассчитаны, но мы на самом деле не знаем, как все будет.
Хорошо. А если мы говорим о, скажем, таких более оптимистичных вещах, все-таки если разбираться с агробиотехнологиями, раз уже заговорили о зеленой революции, слушайте, ну, действительно же было все классно, кратно начали производить рис, кукурузу, пшеницу, решили вопрос с голодом,
да,
в Юго-Восточной
Азии. Я не говорю, что это плохо.
Вообще,
да.
Класс. А с другой стороны, ну, действительно пришли к тому, пришли, что человек настолько меняет природу под себя, что потом просто не понимает, а что потом с этой природой дальше, собственно, делать. Она уже как-то и не родит особо, и как-то все вокруг себя загадили, что деться-то особо некуда. Агробиотехнологии, они вообще про что? Теперь, по крайней мере, в 21 веке, они про кратное увеличение производительности, как земли,
в том числе,
так
и скотины. В том числе, да.
Либо же все-таки
и безопасность.
Задача на маленьком участке земли вырастить как можно больше всего.
Нет, вот на самом деле, главный тренд агробиотехнологии – это, конечно, глубокая переработка. Максимально глубокая переработка, переработка отходов и переработка сырья. Вы знаете, что мы там, Россия сейчас первая по экспорту зерна, да, мы там когда-то закупали в Америке какое-то время назад, сейчас мы там первые, да, мы там действительно производим, но мы производим зерно и продаем зерно. Глубокая переработка подразумевает повышенную стоимость добавленную, которая остается в стране. И это сложно, потому что этих технологий у нас тоже нет. Глубокая переработка есть там в Китае местами, где-то в Америке, то есть они там и сою, и горох перерабатывают, и пшеницу, они производят продукты, ну, других переделов, и они намного дороже. Ну, раскладывая их на части. И биоразлагаемый пластик, есть технологии получения из отходов зерна, например. То есть красиво же, красиво. Решаешь все проблемы, да, и зерно утилизируешь, как бы, которое никто, может быть, есть не будет. Ну, я имею в виду фураж какой-нибудь там. Вот. Или, ну, и вы одновременно делаете так, что у вас там проблема с микро- и нанопластиком отходит на нет. Потому что это проблема, которая сейчас тоже вырисовывается. Она тоже очень большая и сложная. У нас у всех с вами в кишечнике нано- и микрочастицы пластика. И в крови, и там еще много. Ну, то есть, как бы, это пронизывает нас всех. Где-то я читал какую-то такую информацию, не помню город какой, Португалии, значит, там провели измерение прибрежное, вот песок, который в море, его зачерпнули, на микроскоп отнесли, 30% частиц были из пластика. 30% частиц. Песок выглядит как песок, а это уже не песок. Mm-hmm. То есть вот это замещение природы. Давайте возьмем еще дальше, если уже про это говорить. Экология, да, вот в целом, как бы, как сельское хозяйство, отражающее экология, то есть человек сильно усложняет природу. То есть такое количество материалов, которые сейчас мы производим, синтетических, их никогда не было. И у нас наша иммунная система начинает сбоить. Я докторскую защищал по нано- и микрочастицам в воздухе. Разным. Разного генеза, там и автомобильные, ТЭЦ, там и выхлопы, как, ну, всю вот эту вот историю. И я вам скажу, как бы для меня, в первую очередь, как для врача, был главный ответ такой. Мы переусложняем природу, клетки не знают, как реагировать на частицы разного размера, разного материала, поэтому начинаются сбои. Поэтому 21 век – это век, как было там кем-то сказано, век аллергических заболеваний и психических. Психические, потому что перегрузка информационная, аллергические, потому что мы уже столько всего напихали в природу, чего не было никогда. А система так быстро не перестраивается. То есть мы переваривать там синтетику не научимся, наверное, еще очень долго, может быть, никогда, но я не уверен. Поэтому агробиотехнологии – это, в первую очередь, высокие технологии, которые ведут вот к таким вещам. То есть управление стадами, да, вы понимаете, что корова все равно больше 20 тысяч давать не будет. Ну, то есть есть потолок определенный, да, сколько ты ее не корми, она больше не даст. Поэтому сейчас пытаются, да, каким-то образом, ну, по-другому регулировать это. Просто численностью коров это тоже не решишь. Поэтому вот эти пошли казуистические вещи с едой из насекомых, там, печатью, печатанием еды там на принтерах. Ну, на самом деле, я не сторонник этой истории, да, с насекомыми. Мы занимаемся ими тоже. У нас в институте есть коллекции 40 видов насекомых, которые мы поддерживаем в живой культуре. Есть они лечебные, в смысле, пищевые, которые можно есть реально. Но мы их используем для производства корма для рыб.
Угу.
Зачем нам есть насекомые, если мы можем скормить это рыбе, рыбу съесть, правильно? Но есть цивилизации целые, да, огромные, которых там насекомых в еде много. Там и, вы знаете, и на Востоке, там и саранча как бы там, да, заходила на ура. И что только не едят. Там где-нибудь в Китае, например, там в аэропорту смотришь, там столько всяких существ там засушенных там или замаринованных, как бы даже не знаешь, что это такое. Поэтому это просто поиск. Вот почему эти все вещи появляются, синтетикой, да, с этим. Потому что реально эксперты понимают, у нас уже сколько, 8, 8, 100, 8200, 8 миллиардов, да, 200. То есть мы растем, растем, растем. Вы правильно сказали, земли больше не становится, сеять больше нам не получится. Мы можем только интенсифицировать это хозяйство. Либо переводить его, ну, помните, эти были, зачем нам поле в длину, мы его в высоту построим, да, построим все эти фермы, там, 50-этажные. Не работает так эта система.
Сказки все-таки.
Нет, нет, в смысле, смотрите, как бы формально какие-то вещи происходят, да, есть ситуации, ну, например, там, где-нибудь Саудовская Аравия, там, в Эмиратах, где земли, в принципе, там, песок, да? То есть они пытаются делать заменители почв, берут там с торфом, там, с гуматами, там, мешают. Вот песок вот с этим похоже на почву, но не почва. И таким образом, наверное, не получится. Я сейчас просто как бы рассказываю, да, нормального такого полного рецепта не будет, потому что много еще технологий не доведены до ума. Куда мы будем двигаться, не очень ясно, да. И бросить здесь все, улететь на другую планету тоже не получится, потому что там вряд ли мы сможем существовать. Точно говорю, там, я не верю, что там в обозримом будущем и вообще, в принципе, человек сможет жить долго на какой-то другой планете. Просто с точки зрения гемодинамики, потому что кровь у нас толкается.
Ну, если в пустыне не получается почву сделать, что там про Марс говорите, про другие лунные грунты.
Вы знаете, как бы есть много достаточно симпатичных проектов по терраформированию, как это сейчас звучит, да? Действительно, есть некоторые вещи, которые похожи на правду. То есть, когда смотришь, когда высаживают, но там все надо, это все долго. То есть, вы видели, наверное, несколько раз там где-то в новостях, там всякие там, ну, неважно, там проскакивала, как там какая-нибудь семейная пара начала высаживать деревья, и в итоге там пустыню превратила в оазис. Да, в этом месте у них получилось. Может быть, получится и в других местах, а в каких-то не получится. Просто планета так не работает, что вот мы раз и захотели, и в пустыню всю засеяли. Не так все происходит. Ну, то есть у нас какой-то очень такой прямолинейный, однобокий вид на все это. Мы же тоже меняемся. Люди меняются очень сильно. Мы теперь не те, да, и у нас иммунитет, он тот же, но мы уже по-другому реагируем на все. То есть аллергии на металл, аллергии там непонятно на что, да. То есть вот этого очень много. Я приведу пример такой с почвами. Мы однажды собрали землю после хозяйствования одной тут сопредельной страны. 5 лет они там были, выращивали там какие-то культуры. После них, мне сказали, нашли мешки с непонятно какой химией, написано на иностранном языке. Значит, мы эту почву, я ее привез. Она выглядит как цемент, она серая, ну, как костюм мой, вот просто твердая, как камень. Мы ее разрыхлили, посадили туда сою, ту, которую они выращивали. И у нас она выпустила один листик и сдохла. Вся. Причем мы поливали нормально, просто невозможно. Земля выглядит, я говорю, как цемент просто. Вот выжигание того, что как бы... Мы очень сильно, вот как вы говорите, да, занимаем площади, мы прыгаем туда, деградируют сельхозземли. Мы, в принципе, вот как вот, знаете, как выжженная пустыня остается после нас, как вот мосты сжигаем, мы сами себя ведем. И поэтому, опять же, повторюсь, все, что идет, оно все идет закономерно и, как говорится, по пути. Того, как мы движемся. Тут надо переосмыслить. Много таких вот, наверное, философских выступлений вы уже слышали, что человек должен поменяться сам, потому что вот просто так, меняя технологию, вот просто, ну, еще раз, да, вот там пестициды, не могут сейчас их не применять, не могут. Но нужно тогда как-то по-другому это делать. У нас сейчас реализуется большой мегагрант, ну, так и называется мегагрант, в России есть такое постановление правительства 220. У нас руководитель мегагранта, ученый с мировым именем, бывший президент Европейского общества токсикологов, профессор Аристидис Сацакис. У нас с ним по результату проекта должен выйти консорциум микроорганизмов, который будет почву очищать. Мы набрали с разных мест штаммы биодеструкторов, которые почву просто возвращают, ну, не саму почву реанимируют, просто уничтожают пестициды, потому что пестициды, напомню вам, ДДТ по 70 лет лежит. ДДТ в Марианской впадине, ДДТ находят на Тибете. У меня есть коллаборатор, профессор китайский, она работает в Институте изучения Тибетского Нагорья. Она говорит, в Тибете много, где находим пестициды. Мы вот, сейчас у нас вторая статья выходит, шерсти животных, которые мы нашли в заповеднике, находим пестициды, то есть воздушный перенос тоже есть, мы как бы всю землю этим покрыли уже. В шерсти животных, которые живут в заповеднике, пестициды. Там до населенного пункта приличное расстояние, и там нет таких сельхозугодий. Просто сдувается ветром и переносится по планете, поэтому в этой ситуации тяжело, знаете, надеяться только на одни технологии, да, вот я говорю, без смены мировоззрения. Ну, мировоззрение надо поменять, да,
ну, потому что дальше... Ну, так... как раз-таки на него надеяться, на самом деле. Давайте вернемся на нашу планету, а лучше давайте вернемся к той деятельности, которую ведет, собственно, сам Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологии с точки зрения сотрудничества, того, что мы с Кубатом Калычем все ищем точки соприкосновения. Что нам можно предложить для решения тех или иных проблем, которые у нас есть, учитывая, что вы приехали знакомиться с Кыргызстаном,
да,
и оценить его перспективы в планах того, что нам нужно. А нужно нам много, на самом деле, судя по всему. Вот нас те же самые дроны, например, бывший министр сельского хозяйства пугал, что засеют все горы вот этими пастбищными травами. Но что-то так ни один дрон не полетел.
Давайте я кратко расскажу об этом центре. Я думаю, что мало кто знает, хотя у него славная история. Наш Сибирский федеральный научный центр – это правопреемник сибирского отделения ВосХНИЛ, крупнейшего в Советском Союзе, включал в себя 32 института когда-то. Сейчас он включает в себя 14 институтов. То есть реформирование Академии наук привело к тому, что некоторые институты отдельные были, кто-то объединился в центры. Вот наш центр самый крупный сейчас в России по размерам. Мы находимся в 7 регионах. И у нас сельскохозяйственная наука по всем направлениям, какие только есть. И агрономия, и химизация, и кормопроизводство, ну, понятно, земледелие, животноводство, ветеринария, переработка сельхозсырья, механизация, электрификация, даже экономика сельского хозяйства, как вишенка на торте. То есть как бы полный комплекс вообще всего. Поэтому мы зашли как раз с предложением по всем этим направлениям поработать. Мы сегодня были в Академии наук, с президентом Академии наук вашим встречались. Хороший разговор произошел. Мы прошли несколько институтов, там же рядом находящиеся. Ну, я все назвать не буду, как бы, потому что еще завтра пойдем в аграрный университет. Вот, в целом, как бы, да, мы действительно приехали знакомиться, общаться, потому что есть общие точки пересечения. Мы уже сегодня в рамках разговоров этих рабочих много нашли таких моментов для совместных проектов. Нам интересно что-то, мне интересно, допустим, высотность, мне интересно акклиматизировать здесь наши культуры, взять ваши культуры, посмотреть, потому что вот история с морозостойкостью, да, то, что здесь развивается, это очень хорошая вещь. Поэтому для нас важно, да, вы правильно сказали, нащупать эти все вещи. Я уже как бы многие нащупал. Я уже вижу, где мы сможем прорваться. То есть вот, ну, по культурам, по некоторым прям сразу уже есть договоренности. Приведу пример. Просто вот мы полгода назад были в Узбекистане, проговорили там, повстречались. У нас сейчас в камере ускоренной селекции в Новосибирске растет 8 сортов и 8 диких сортообразцов хлопчатника. Как бы это ни звучало, да, с хлопчатником проблема, потому что, ну, насколько мне узбекские коллеги рассказывали, на них очень жестко давили и заставили сократить их площади посевов. Помните, что хлопок
воды
это...
Воды не хватает.
Нет, ручной труд, там дети и все остальное. Как бы так нельзя. А при этом это же порох. Это как бы выбивание базы. А кто у нас хлопчатник больше всех производит в мире сейчас? США. Да? Почему? Понятно, почему. Потому что продают... То есть я к тому, что тут такие вещи, которые сразу не понимаешь. Это случилось там сколько-то лет назад, там, не знаю, 8-10 лет назад, а укается сейчас. Потому что, ну, так работает система. Поэтому мы с коллегами сегодня с вашими нормально нашли несколько точек. Я не буду сильно погружаться, потому что еще какие-то вещи требуют там доводки, да, мы там подписали со всеми соглашения, ну, понятно, что это такие рабочие вещи. Поэтому весь наш опыт, накопленный за 55 лет в целом, он весь в распоряжении вашем, да, то есть мы можем это все на каждом уровне там ретранслировать, там передавать какие-то вещи, да, то есть тут нет никаких... Совместная работа, она всегда благоражит. И все помним про Советский Союз, и я как бы не стесняюсь, когда меня спрашивают, я говорю, я простой советский человек, да, то есть я там родился, как бы я несу внутри себя вот эту вот парадигму, что мы все равно жили когда-то вместе, и мы должны оставаться, и у нас есть с вами общая история, и, да, пусть она там не огромная, да, в зависимости, ну, имеется в виду, учитывая как бы историю некоторых стран, 70 лет, как бы, вроде бы немного. Но мы за эти 70 лет прошли такой путь.
Столько всего произошло за эти 70 лет.
Это да, да. Поэтому...
Больше, чем у многих за 1000 проходит, честно говоря. Кубат Калыч, мы в каком опыте в первую очередь нуждаемся для того, чтобы преодолеть вот эти все проблемы, о которых мы бьемся каждый год лбом, и все как-то не получается ничего из этого выявить. Пытались племенное животноводство внедрить. Кажется, если просто так привести племенного барашка или коровку в Кыргызстан, она здесь по-другому начинает себя чувствовать, оказывается, на горном воздухе. А передовые семена пшеницы дают не такие большие всходы, почва оказывается не та.
Ну вот смотрите, наиболее эффективное яководство, то есть раз мы уже вспомнили яков наших горных, заключается в скрещивании с обычными коровами. Получается вот так называемый сарлык.
Угу.
И здесь за счет вот этой гибридизации получается хороший результат и по мясу, и по молоку, и при всем том нет болезней. Вот такой парадокс. С другой стороны, попробуй сейчас скрести какого-нибудь швейцарского головея с нашим яком. Потому что вообще непонятно, что получится.
Не понравится,
да,
друг другу.
Не понравится, ничего не понравится, да, еще как бы.
Нашему яку
любовь, морковь. Вот. Это один момент. Момент второй. У нас весьма серьезным образом изменилось, например, поголовье с, допустим, мелкого рогатого скота с точки зрения пород. То есть у нас произошло смещение. Помните, были такие мериносы? Вот. Сейчас у нас шерсть стригут и выбрасывают, потому что грубая шерсть ни на что не годится. И вот берут монгольскую технологию, чтобы из шерсти делать удобрение. Вот вы как раз с Монголией связаны, у вас, по-моему, статус почетного доктора монгольского, да, или профессора?
Ну, иностранного члена, да, академии.
Вот здесь мы пытались дружить по оси с той же самой Монголией, находить общие точки соприкосновения, ну, кроме подписания меморандумов, мы не сдвинулись. А тут очень немаловажный момент. Кыргызы-то пришли из Сибири. То есть, как минимум, две точки, от которых отталкиваются, это Алтай, Алтай, Алатау, Алато. Второй – это, собственно, Енисей, Енисай. И вот очень интересно наблюдение одного из историков, который сказал, слушайте, говорит, я вижу, что несмотря на то, что кыргызов считают исключительно кочевыми скотоводами, а у них есть навыки того же самого подсечного земледелия. Откуда они взялись? Оттуда, Сибири, потому что каким образом расчищали себе делянки-то? Что-то ж выращивать надо было. И вот эти навыки земледельческие были уникальными, но они просто стерлись, оказывается, в процессе взаимодействия с более эффективными земледельцами, там, в первую очередь, в Ферганской долине. Угу. Потому что там за счет, как вы говорите, хлопок, за счет того, что там было садоводство, выращивание бахчевых культур и так далее. А были, оказывается, некие уникальные навыки. Я к чему это веду? У меня такой хитрый посыл. Можно ли говорить о том, что гипотетически, вот вы договоритесь, например, с нашей Академией наук, можно ли говорить о том, что какая-то часть представителей Кыргызстана с точки зрения прикладной науки, с точки зрения реального бизнеса, будут ваш опыт изучать там на месте в Сибири?
Конечно.
Каждый раз, да, чтобы, условно говоря, была такая вот возможность воссоздать какие-то определенные навыки. Я не зря вспомнил про гибридизацию, это яки-корова. Я вижу в этом потенциальное решение, когда мы берем нечто устойчивое в дикой природе, правильно?
Правильно, правильно, абсолютно.
Болезнью, то, что, которое не вызывает проблем, извините, у вершины эволюции, то есть у Homo sapiens. И с другой стороны, мы должны выходить на некую там урожайность, вот, обеспечение той же пресловутой продовольственной безопасности и так далее. Вот я считаю, что нам наиболее интересно, понятно и приземляемо вот это направление деятельности. Вот,
отвечаю,
вот,
да.
Да, вот в этом направлении хотел бы вас чуть направить.
Отвечаю, да, потому что мы уже сегодня проговаривали, уже чуть ли не люди там собрались на стажировке, да, я говорю, конечно, мы с удовольствием примем и расскажем, и покажем, тут нет никаких секретов, тайн, да, ну, с точки зрения там, ну, понятно, есть там другие тайны, да, но мы это обсуждать и не будем. С точки зрения тех технологий, которые мы можем поделиться, да, которые, ну, и научить там, вообще без проблем. Я для этого и приехал. Потому что умные, хорошие люди нужны всегда, мы друг друга будем обогащать. То есть люди, когда приезжают к нам, как вот работает система западная, да, допустим, по постдокам, вы знаете, наверное, да, и вообще по аспирантам. То есть многие западные университеты, американские, европейские, они пылесосят страны все. Им неважно, Сенегал это, там, не знаю, там, Китай, Индия, там, Пакистан, там, неважно. Люди умные есть везде, поэтому не забирают их себе, они отучивают их, да, они с них получают все, что можно, и потом, ну, если там он нашел возможность, он где-то прыгнул, выпинут. Они за это время успевают как получить отдачу, потому что везде нужны хорошие умные руки, да, поэтому тут обоюдное движение. То есть для меня лично, то, ну, у нас сейчас учатся в аспирантуре люди из четырех стран. К сожалению, из Кыргызстана нет, у нас там и Таджикистан, и Беларусь, и Казахстан, как бы люди приезжают, учатся у нас в аспирантуре, согласно вот законодательству, насколько помню, ну, я просто не помню, нормативный документ сам, ну, то есть они получают стипендию, они также учатся у нас на бюджете, то есть никто их не заставляет платить. Если там человек хочет, конечно, там другие программы, то пожалуйста. То есть мы уже это делаем на протяжении всех своих 55 лет истории, Сафанса всегда так делала. Сегодня мы просто пришли, там несколько институтов, у нас делегация 5 человек, и нашлись люди, которые не виделись 30 лет, например, которые там встречались когда-то, да, там, грубо говоря, заканчивали. У нас в делегации академик Донченко, Александр Семенович, как бы он защищал здесь в 71 году диссертацию кандидатскую, а учился в Алматинском аграрном университете, да. И вот сегодня там сидит человек, говорит, ой, говорит, я тоже его заканчиваю, такой факультет, такой-то, как бы. Ну, то есть, на самом деле, эти связи, они уже, ну, они есть, они давно, и никуда они не делись, и поэтому просто их сейчас должны немножечко подобновить, заходя с новыми подходами, с новыми идеями, да, потому что, я говорю, здесь это совместное движение, двустороннее, как бы где-то нам надо поучиться чему-то, как бы, и, вы знаете, любой умный человек, он должен всегда стараться учиться у всех, да, ну, чтобы как бы приобретать, потому что мы тоже смотрим, как бы у вас есть опыт хозяйствования в тех местах, которых мы никогда, да, высокогорные, например, потому что, правильно говорите, выращивание, может быть, не дай бог, изменится климат так, что, может быть, там в горах придется все выращивать. Может быть. Ну, вот, во-первых, в горы не доползают на высоту больше 1000 метров, не доползают болезни. Многие. Туда не доползает, например, колорадский жук. Они не живут там. Многие животные наверху чувствуют себя лучше, поэтому это как бы отдельная история. Вот высокогорные животноводцы, это как бы отдельная история. Яки, да, в России яки хорошо выращиваются в Туве. В Туве несколько крупных хозяйств, да, тоже 1500 и выше туда, потому что ниже яка болеет, ему надо высокогорье. Угу. Бурятии яки выращиваются, да, то есть как бы у нас тоже есть несколько таких точек отдельного направления, такое яководство, как бы, ну, так, чтобы институт был этому посвящен, нет, но вот у нас есть там в Туве лаборатория отдельная, как бы, ну, у меня люди там работают, сотрудники, они защищались, там, диссертации делали, они примерно понимают, вот можем вот здесь поконтактировать, да, поработать тоже, то есть у меня там есть доктор, кандидат, которые вот недавно защитились, они в состоянии, как говорится, какие-то вещи посмотреть, потому что, конечно, там нужно тоже и породу нужно выводить, они должны быть устойчивы. Только на диких формах, боюсь, мы не вывезем, потому что слишком большой разброс. Потому что все равно, как бы, вот должна быть какая-то, знаете, середина, как всегда, да, мера. То есть вот уходить в высокопродуктивные, высокопородистых животных, вы будете зависимы от огромного количества технологий, которые, если только что-то сломается, все, конец, вы можете резать. Уходить только в диких, у вас будет парадоксальный разброс, да, одна корова у вас будет давать 5 тысяч, другая будет 12 давать. Как вы можете бизнес строить? Ну, условно говоря, все равно, что это бизнес, как бы там ни было. Поэтому я лично продвигаю сейчас в стране, как бы, об этом уже несколько раз говорил, о возвращении госсектора, чтобы опять вернулись колхозы и совхозы, потому что какие-то вещи, мы говорим о продовольственной безопасности, не могут частники обеспечивать продовольственную безопасность страны. Это чревато. Сегодня ему на мозоль надавили.
Это неинтересно просто в какой-то момент.
Да, в какой-то момент он скажет, слушай, бизнес, как бы нахрен, буду строить, да, буду вот строительную фирму, деньги все туда переведу, скот зарежу, вот у меня будут деньги, я построюсь. А кто кормить нас будет? Поэтому госсектор обязан возвращаться. Не 100%, конечно, да, понятное дело, рынок должен оставаться в каком-то режиме, но 30%, я думаю, это та доля, которая должна быть хозяйств государственных и животноводческих, и растениеводческих, потому что это стабильность, это обеспеченность тем, вы будете знать, что у вас хлеб всегда будет в магазине.
Это здраво абсолютно, потому что и к нам тоже постепенно это как бы так приходит с точки зрения того, как у нас начинают вести аграрную политику в нашем Министерстве сельского хозяйства. У нас, кстати, она теперь называется Министерство водного хозяйства, сельского хозяйства на третьем месте с недавнего места. Видимо, вот такой вот у нас акцент. Большое спасибо, интереснейшая беседа. Я не стал уходить в научпоп спрашивать, а что мы будем есть лет через 100, хотя на самом деле очень интересно.
Надеюсь, что мы будем есть лет через 100.
Мы на это надеемся, по крайней мере.
Нам надо актуализировать нашу стратегию продовольственной безопасности с точки зрения агробиотека. Я считаю, что к этой теме вернуться обязательно.
Конечно, да, вернемся, будем об этом говорить. Благо то, что весенняя посевная уже началась почти полмесяца как. Поэтому, я думаю, о сельском хозяйстве мы часто тоже будем вспоминать и в рамках программы об экономике, и не только. Большое спасибо, очень приятно было с вами познакомиться. Спасибо. Я напомню, что в нашей студии был директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологии Российской академии наук, директор передовой инженерной школы Томского государственного университета, член-корреспондент РАО и РАН Кирилл Голохвас. Кирилл Сергеевич, большое спасибо.
Спасибо.
Приезжайте к нам еще. Надеюсь, что это спасибо, далеко не последний ваш приезд к нам в страну. Вот, Калыч, как обычно, спасибо вам. До следующей недели.
До следующей.